Добрый день, дорогие друзья! Это «Разговоры о важном» с Тамарой Эдельман. Это наша попытка противостоять пропагандистским разговорам о важном, отравляющим современную школу в России. Очень рассчитываю на вашу поддержку, рассчитываю на ваши лайки, на ваши репосты. Если вы будете заходить на мой канал, если вы будете подписываться на мои социальные сети, то вы поможете нам противостоять пропаганде. Вместе это делать легче. Ну, а сегодня, казалось бы, какая пропаганда? Вот сегодняшний урок, сегодняшний разговор о важном. Гоголь, хорошее дело, великий писатель, все мы его любим. Что тут такого особенно пропагандистского? Но проблема заключается в том, что, конечно, Гоголь им нужен для того, чтобы втянуть детей и учителей в свои грязные игры с помощью замечательного, прекрасного Николая Васильевича. Конечно, в методичке написано все хорошо, все правильно. Гоголь – признанный классик русской литературы. Не поспоришь. Предлагаются разные хитрые методы. Проблематизирующая беседа «Классик есть классик». Не спрашивайте, что это, я не знаю. Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой». Ну и так далее. Все очень мило. Хотя, с другой стороны, вот я пытаюсь себе представить эту абсурдную, такую гоголевскую буквально ситуацию. Вот нынешняя жизнь, война, теракт, аресты, пытки, которые показывают буквально в соцсетях, чуть ли не официально. Вот весь этот ужас и кошмар на этом фоне. Значит, почему-то надо в понедельник с утра говорить о Гоголе, который вообще-то, как мы знаем, очень обильно представлен во всем курсе литературы. В разных классах его изучают, и прекрасно, и замечательно. И тут тоже такая странная ситуация. Вот приходят дети в класс, там их классный руководитель, скажем, учитель химии или труда. И почему он должен с ними говорить о Гоголе, о котором они только что говорили на уроках литературы? Ну ладно, Гоголь великий, о нем любой может поговорить. Но, конечно, вот в этой фразе, такой безобидной, с которой я начала, что Гоголь признанный классик русской литературы, вот здесь заложено то, что они хотят сказать детям. Что Гоголь, видите, он родился в Малороссии. Его отец, который был просвещенный помещик, драматург, писал пьески на каком-то там непонятном, несуществующем малороссийском наречии. А вот его великий сын, он переехал в Петербург, он стал писать на правильном языке, используя доступный ему малороссийский материал. Вот, видите, это нам показывает, что украинского языка нет. Мне могут возразить, но в методичке ничего такого не написано. Нет, не написано, слава богу. Но это носится в воздухе. Вот эта вот идея безумная о том, что украинского языка нет, она уже стала настолько распространенной. Я ее слышу от каких-то людей, не имеющих никакого отношения к лингвистике, к филологии. Это то, чем людей пропитывают. По их извращенной логике, Гоголь получается прекрасным материалом для доказательства этой идеи. Он переехал в Санкт-Петербург, он прославился прежде всего как раз своими повестями, которых он использовал украинский, или, как тогда говорили, малороссийский материал, «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». Он писал матери, просил, чтобы та сообщала какие-то словечки, которые они дома используют, а как вот такая вещь называется, а как такая одежда называется, чтобы все это потом вставлять в свои произведения. А потом, как мы знаем, он вот от этого отошел, он уже пишет петербургские повести, он уже пишет «Мертвые души», то есть он пишет все совершенно по-другому, и во всех школах учат знаменитое лирическое отступление о Руси «Птицы тройки», и с такими очень бронзово звучащими словами. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земли, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу Руси, другие народы и государства. Вот как у нас Николай Васильевич про Русь писал. Здорово. Конечно, вспоминается герой шукшинского рассказа «Забуксовал», который слушает, как его сын читает этот кусок, и вдруг Понимает, говорит, птица тройка, Русь гордая такая. А в тройке-то кто сидит? Жулик Чичиков. И как он пытается добиться ответа у сына, который ничего там не понимает, у учителя. И никто ему не может дать ответ. И вот он забуксовал, он не понимает. Тройка гордо мчится, а в ней Чичиков. И Шукшин, конечно, иронию этой ситуации очень хорошо зафиксировал. Такую гоголевскую совершенно иронию. Про Гоголя-то разное можно сказать. И разные вещи он писал. И в разное время писал по-разному. Например, есть тоже очень знаменитый отрывок из его письма, где он пишет следующее. «Сам не знаю, какая у меня душа, хохладская или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином». Обращаю внимание, что он явно разделяет вот эти два понятия. «Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой». Явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им не похожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве». Ага, слившись воедино, скажут мне, вот именно, это может быть когда-то малороссияне и русские были разными, а сегодня Украина и Россия должны объединиться под чутким руководством Владимира Владимировича Путина, и вот тогда будет нечто совершеннейшее. Что-то я совсем не уверена, что Гоголь имел в виду именно то, что происходит сегодня. И когда он говорит о соединении, то, наверное, речь идет о взаимообогащении, о контакте, а совсем не о слиянии и не о отрицании права украинцев на свой язык, на свою литературу, на свою культуру, на свою землю и на свою жизнь. Про это явно у Гоголя ничего не сказано. И если уж смотреть на Гоголя вот с этой стороны, с точки зрения изучения национальной идентичности, то это, конечно, очень интересная ситуация, которая как раз показывает, как сложно, как по-разному может складываться национальная идентичность, как она совершенно не обязательно должна зависеть от языка, что можно жить в Украине, считать себя украинцем или малороссиянином, как тогда бы сказал Гоголь, украинцем, а говорить по-русски или говорить по-украински или переходить с одного языка на другой. А можно жить в России и считать себя украинцем. А можно обладать двойной идентичностью, есть и такое понятие. Вот это очевидно то, о чем пишет Гоголь, когда говорит, что он не знает, какая у него душа. Все бывает очень и очень непросто, а с писателями уж тем более. У нас есть поразительные примеры, например, из великой ирландской литературы, а она действительно великая, потрясающая, одна из самых интересных в мире. И я даже не говорю о тех английских писателях, ну, о которых принято говорить, что они ирландского происхождения, как Бернард Шоу. А есть великие ирландские писатели. Один из величайших поэтов Ирландии, Уильям Батлер Йейтс, уж явно ирландский поэт, пронизанный ирландским самосознанием, ирландской культурой, ирландской историей, писал он по-английски. Джеймс Джойс, у которого сложные отношения с Ирландией, из которой он бежал в конце концов, но при этом все его творчество крутится вокруг ирландских проблем, ирландской истории, ирландской культуры. Но только все его произведения написаны на английском языке. Сегодняшний классик ирландской литературы Шеймас Хини, лауреат Нобелевской премии, конечно, пишет на английском. Значит ли это, что они не являются ирландцами? Они бы очень удивились, если бы мы им это сказали. Потому что они, конечно, все считали, что они сами определяют свою принадлежность, а не сверху им указывают на то, кем себя считать. Ты украинец? Нет. Ты на несуществующем языке говоришь? Нет такого языка, ты русский? Нет. Есть тот язык, на котором люди говорят, он уже существует. Кем люди себя считают, тем они и являются. И если вернуться к Гоголю, то, может быть, можно обратить внимание на другой отрывок, который тоже, кстати, в школе изучают. Ну, изучали, по крайней мере, раньше, как сегодня, я не знаю. «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи? Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятней. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете. И чудный воздух, и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды, холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь. Конечно, этот отрывок принадлежит великой русской литературе. И, конечно, он написан человеком, который ощущает вот эту украинскую ночь, эту природу, эту культуру своей. И это особенно интересно. И это нужно использовать не для разжигания дурных страстей, а для понимания всей сложности ситуации и развития более человечного отношения как к своей культуре, так и к другим. А вообще, я так подумала, что про Гоголя очень полезно поговорить. И, наверное, действительно разговоры о важном могут быть связаны с Гоголем. Потому что очень и очень многое в нашей сегодняшней жизни гоголевское. Но Высоцкий когда-то написал, рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую. Наверное, этот Гоголь бы нам не поверил бы. Но Гоголь вообще много чего знал. Да? И поэтому в стране, где все разворовано, и она доведена до нищеты, несмотря на все ее богатство. Наверное, «Ревизор» неплохо звучит, актуальненько, скажем так. И в стране, где царит жестокость и бездушие, очень неплохо вспомнить «Шинель» и «Сочувствие». Не буду употреблять это ужасное выражение к маленькому человеку, просто «Сочувствие к человеку». А еще в стране, где убивают политических оппонентов, где ведут жуткую агрессивную войну, где пропагандируют пытки и бессудные расправы. В этой стране иногда можно подумать, что на тебя смотрит Вий, который говорит: «Поднимите мне веки». Так что хорошо, хорошо поговорить на разговорах о важном о Гоголе. Кто бы вы ни были, учитель литературы, истории, химии, физкультуры, Гоголь для всех полезен и хорош. Можно просто почитать с детьми отрывки из «Ночи перед Рождеством» и посмотреть, как там вкусно, восхитительно описана украинская жизнь. И это будет совершенно прекрасно. А если вы хотите как-то серьезнее поговорить, глубже погрузиться в творчество и судьбу Гоголя, ну, есть много замечательных книг, написанных о Гоголе. Название каких-то этих книг можно увидеть в описании моей лекции о Гоголе. Можно и лекцию посмотреть, может, там найдете что-то полезное. У каждого свой Гоголь, и не будем его отдавать пропагандистам. Ну что ж, спасибо вам всем. Очень рассчитываю на ваши лайки и на ваши репосты. Подписывайтесь на мои социальные сети. А вам всем желаю удачи в разговорах о важном и хорошей недели.